Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным, замечательным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня у нас в гостях действительно очень интересный, замечательный собеседник. Это житель блокадного Ленинграда, краевед и писатель Людмила Васильевна Кисель-Загорская. Здравствуйте, Людмила Васильевна.
Здравствуйте.
Во-первых, позвольте поздравить вас с очередной годовщиной нашей Великой Победы.
Спасибо. Это всеобщий праздник, очень приятный. Мы всегда ждем его.
Большое спасибо, что вы пришли к нам поделиться своими воспоминаниями, мыслями о том непростом времени, в которое вам довелось жить, работать, учиться. Первый вопрос, который я хотел вам задать, следующий. Вы родились до войны. Насколько я помню, вы в 1941 году как раз должны были пойти в школу.
Да.
Вот как страна готовилась не к войне, конечно, а к мирной жизни? Что происходило тогда, весной, летом 1941 года?
Далекое время, но хоть сколько не будет лет человеку, он помнит свое детство, и особенно вот начало Великой Отечественной войны. Перед войной мы, дети, общались. Наша семья была на даче в Парголове. Мы гуляли, отдыхали. Семья была дружная. До войны мы могли посетить зоопарк, цирк. Ходили гулять в парке, Шуваловский парк там рядом. На демонстрации ходили. Я закончила детский сад, и нас готовили в первый класс. То есть немножечко я знала буквы, читать чуть-чуть умела по букварю, считать умела. И готовилась в первый класс. Портфель мне купили новый, бант белый. Все как в первый класс. И вдруг началась война. Конечно, это было ужасно. Мы, дети, играли на улице, я помню, 22 июня. Солнечный день был. И вдруг взрослые позвали нас домой. Все были очень серьезные. Оказалось, что объявили начало войны. Вот это уже рубеж. Прощание с детством довоенным, и началась серьезная, очень трудная жизнь в годы блокады.
Я несколько фактов из жизни вашей семьи хотел привести, и действительно ли это так. Блокада, которая началась очень быстро, она привела к тому, что в вашей семье погибли практически все взрослые.
Да.
Если вы можете об этом рассказать... Я просил бы вас.
Я писать буквы отдельные умела, а так как Таня Савичева не могла оставить воспоминания, как мы жили и кто, когда умер. Но в нашей семье от голода умерли в блокаду 4 человека. Мама 12 января 42 года прямо на работе. Она работала в бухгалтерии на заводе «Красный Выборжец». Тогда уходили на работу... на неделю транспорт не работал. Мы жили на проспекте Газа напротив кинотеатра «Москва». А мама работала за финляндским вокзалом, их завод «Красный Выборжец». И они на неделю уходили там с ночлегом. То есть казарменное положение фактически было. И вот встретили Новый год 42-й. Вместе бабушка, мама, тетя жива была еще. Мама умерла. Пришли, сообщили ее сотрудники. Потом бабушка умерла, тетя. Я осталась одна. Меня определили в детский дом.
То есть фактически у вас умерли все взрослые?
Да. Вот 4 человека. Те, с кем я жила. И потом сообщения пришли с фронта, что 2 брата погибли на фронте, без вести пропали. Справки есть из Подольска. Я посылала запрос уже взрослая, когда стала. Но сказали, что о красноармейцах сведений нет, потому что нет сведений о тех полках, в которых они служили. Начало войны, и архива не сохранилось тех полков. А справки из военкомата у меня есть о том, где воевали мои братья.
Людмила Васильевна, в моей семье тоже блокада прошлась, так сказать, страшным колесом. У моей бабушки умерла годовалая дочь. У моей тети погиб ее отец, точно так же на Пулковских высотах. У моего отца в эвакуации умерла мать, когда ему был год, и фактически он ее никогда не видел. Поэтому для меня то, что вы говорите, это очень, очень такая семейная история. Но я сегодня хотел бы показать с вашей помощью ситуацию 1941-1942 года несколько иной стороны, о чем, может быть, мало говорят. Вот случилась трагедия. В семье погибли все взрослые. И таких семей, к сожалению, и не только в Ленинграде, но в Ленинграде особенно, в блокадном, было очень много. Но вас спасли, вас сохранили, вы выросли, вы смогли дальше вести полноценную жизнь, быть гражданином своей страны. Как работала государственная машина, которая смогла в этой сложнейшей ситуации спасать детей, спасать людей, вывозить их из блокадного Ленинграда? Поэтому прошу вас рассказать, что было дальше после того, как все ваши родные умерли от голода.
Я осталась одна, и соседка уже в квартире меня отдала в детский дом. Это был март 1942 года. Детский дом располагался на территории, где был основан еще при Петре Первом военно-морской госпиталь. Там выделили нам 4 палаты, и детей было около 100. Группы формировались, девочки и мальчики, с 1 по 4 класс по 25 человек, и с 5 по 7 класс. Мы долго жили, там нас, конечно, спасли, потому что подкормили, по крайней мере. И началась эвакуация, когда по Ладоге 9 июля, у меня справка есть, мы были эвакуированы, наш детский дом, в Горьковскую тогда область. Сейчас это Нижегородская область. Но этот переезд был очень страшный. Все знают, что Ладога – это фактически море, сильные штормы. И вот мы попали в такую как раз ситуацию, когда шторм начался, когда немцы бомбили. И нам крепко сказали, держитесь крепко за канаты, за поручни, чтобы вас не смыло. На баржах эвакуация была из Осиновца до Кабоны. Но, как говорится, хорошо, что наша баржа осталась цела. А рассказывали, что в другие баржи попадали бомбы, и видели люди, как по воде плавали детские панамки, куклы, игрушки разные. Это было ужасно, конечно. Это было очень страшно, но нас спас детский дом в Горьковской области.
Вот я как раз хотел спросить, куда вас эвакуировали? В Горьковскую область, ну, в сегодняшнюю Нижегородскую.
В Горьковскую область эвакуировали. Город там сейчас Перевоз называется. Раньше селение было. Там был построен дом для начальной школы, 4 класса. Но когда вот началась эвакуация, этот дом для начальных классов передали детскому дому нашему. И домик был, ну, типа барака, 4 класса, деревянные стены, холодно было, но все-таки мы были как-то спасены, потому что очень хорошо отнеслись к нам местные жители, помогали руководители перевоза. И я вот в 2010-2011 годах уже ездила в Перевоз туда по приглашению администрации города, теперь Перевоз, и школы, которая там занимается поисковой работой. Им я переслала книги, вот свои воспоминания. У них музей есть, и встречи прошли очень хорошо. На кладбище есть памятник детям, которые не выдержали последствия блокады. Две девочки умерли там, прямо, да, и воспитательница. То есть вот Таня Савичева, они все знают, что она похоронена там, тоже в Горьковской области, Шатковский район рядом, а у нас Перевозки. И сделали новый памятник. Вот на открытии нового памятника я как раз и присутствовала. Очень трогательно все проходило. Связь у меня поддерживается до сих пор.
Людмила Васильевна, я хотел бы попросить вас вспомнить какие-то подробности, потому что, мне кажется, они очень важны. Вот представляем себе ситуацию. Блокадный Ленинград. Самая страшная зима 1941-1942 года. Вот даже на примере вашей семьи видно, что все взрослые скончались в течение полугода от начала блокады. От сентября до февраля-марта. То есть за полгода самое высокое количество смертей и самый страшный период ленинградской блокады. В этот момент государство основывает 98 детских домов в Ленинграде.
Да.
Ну, часть, конечно, работала, наверное, и до войны, но большинство было создано именно специально под эту экстраординарную ситуацию. Соседи говорят о том, что вот ребенок остался без присмотра. Детей забирают. В этот момент в городе нет ни тепла, ни еды, ничего нет. Каким образом государство, народ, Ленинград спасли вас? Как было налажено там питание, вот именно в блокадном Ленинграде? Как вас кормили, когда удалось вывести через Ладогу? Расскажите, пожалуйста, это сейчас очень важные свидетельства.
Ну, я помню, конечно, начало блокады. Мы из Парголова переехали на квартиру, там, где мы жили постоянно, вот на проспекте Газа, напротив кинотеатра «Москва». Года три тому назад я ходила...
Давайте я покажу, Людмила Васильевна.
По тем местам и показывала, сфотографировала дом 15 у нас, куда мы ходили за водой на фонтанку. Как бомба попала к нам в дом и засыпала нас. Это очень печально все. Ну, а вот здесь вот посещение детского дома уже в 2010 году, когда я ездила в Ленинграде тогда, конечно, о детях заботились. И вот на примере нашего детского дома, я помню, питание было уже организовано. И запомнила я белые кусочки, глюкозы говорили, обязательно съешьте, чтобы как бы сохранить свою жизнь. А до этого... Но я девочка маленькая была, я помню эти 125 блокадных грамм, как мы в булочную ходили. Здесь у меня есть фотографии магазинов, где отоваривали тогда эти крошечные кусочки хлеба. Очень трудно все было. Хлеб был маленький кусочек и влажные. Мы катали шарики и сосали кусочки, как конфеты, чтобы как-то продлить, ну, чтобы что-то у нас было. А так очень трудно было.
Вы сказали, что в ваш дом попала бомба и вас засыпало.
В дом, где... Да, дедушка мой, как они оказались тогда в Петрограде, еще в конце 19 века, дедушка был специалистом по кораблестроению, он работал на адмиралтейских верфях. На заводе, потом в таможне. Это мне рассказывали старшие. Вот. И квартира была рядом с этим заводом. Адмиралтейские верфи.
И, соответственно,
на берегу прямо
бомбили.
Фонтанки. Дом сохранился. Ну, здесь можно найти, но показать. Бомба попала прямо в дом. В бомбоубежище мы прятались. И все. Дом двухэтажный разрушился. Нас спасали сандружинницы. Вот надо сказать о девушках, которые МПВО возглавляли. Местную противовоздушную оборону. Откапывали нас.
А кто были вот эти девушки, вот Людмила Васильевна?
Территория вот это военно-морского госпиталя. Я ходила, мне разрешили войти, показать, где
Людмила
мы жили.
Васильевна, вот это очень важный факт, который сейчас, может быть, наши зрители не знают. Кто были эти девушки, которые были участницами местной противовоздушной обороны? Кто они были? Вот тот, кто откапывал вас в бомбоубежище, те, кто занимался спасением детей, кто ходил в замерзшие квартиры.
Да. Ну, этим занимались, конечно, девушки, которым было по 14, по 15, 16 лет, кто оставался в Ленинграде. Мальчики то же самое. У меня друг был, он родился 21 июня 31 года, то есть 21 июня 42 года ему было 10 лет. Он рассказывал мне, жилянин на Васильевском острове, что отца призвали в армию, он был командиром торпедного катера, а ребята местные, тоже школы не работали, собирались, они зажигательные бомбы тушили. Ну, мальчишки в начале войны еще были сильные, а потом вот Борис Вали, этого мальчика, так отощал, что когда эвакуировать стали, все сказали, куда вы этого старичка ведете, он погибнет. Но он выжил, вот выжил, стал поэтом, работал хорошо. То есть все, кто мог помогать, все работали или на заводах, или вот эти девушки, которые объединялись в название «Местная противовоздушная оборона организация». Они откапывали нас, а нас, ребятишек, ну сколько там, семьями же ходили все. Чуть-чуть где-то щелочка есть, чтобы воздух хоть чуть-чуть проходил. Дети, подышите, ну маленькие были. Вот, откопали, живы остались. Наша квартира на 4-м этаже была, а эта территория обстреливалась. С одной стороны, немцы бомбили Адмиралтейские верфи, а с другой стороны, Кировский завод, Нарские ворота, тоже южный рубеж обороны города. И вот обстрел. Мы с бабушкой сидели, комната длинная была, за аркой, помню, и около окна вот этот горящий осколок упал. Бабушке 80 лет было, воды не было. Как она там потушила, наверное, какими-то тряпками, это я уже не помню точно.
Людмила Васильевна, я хотел спросить вот что. Вы в себе соединяете несколько эпох. Вы родились до войны, вы пережили блокаду, вы испытывали страшные лишения, вы поколение, которое выросло, восстанавливало страну, построило мощнейшую сверхдержаву. Поколение, которое потом увидело крушение этой сверхдержавы в 91-м году и все последующие события новейшей истории.
Это катастрофа была.
Тут я с вами совершенно согласен. Но мой вопрос несколько иной. Как менялось, если менялось, отношение у людей, ощущения, пропаганда, блокады, войны на протяжении всего этого периода? Вот что менялось в оценке этого периода, не знаю, года в 47-м, году дальше там 57-м, 60 и далее, далее, далее. Вот какие-то изменения вы замечали?
Да, конечно. В детском доме мы всегда чтили всех, кто помогал в блокаду, кто защищал наш город. Это далеко было, Горьковская область, но мы все знали. Меня нашла сестра отца в 47-м году. Я в перевозе кончила 5 классов. И приехала поступать уже в 6-й, 7-й класс под Ленинградом. Ольга Федоровна работала. Сейчас город Кировск, тогда Невдобстрой назывался. Мы продолжали изучать тему блокада, потому что прорыв блокады проходил в тех краях. Это от Шлиссельбурга всего 8 километров, прорыв блокады. Мы на Невском пятачке сажали деревья сами, кусты. Это незабываемое было время. Потом я пошла в педучилище, в Гатчине училась. Тоже тема войны была, ну, на первом месте, как говорится, потому что и дети, пережившие войну, и родители очень хорошо относились. Но к тому суровому времени все понимали, что страна должна была победить фашистов и отдавали все, и даже свою жизнь за свободу. 47-й год. Я в Ленинграде. Родственники живут около Фонтанки, дом 2, на улице Чайковского. Рядом открыт музей обороны Ленинграда. Мне 13 лет. Мне говорят, Люся, сходи обязательно в музей. Я ходила в этот музей, тогда созданный, во время войны. Это потрясающий был музей.
Не уходит ли вот эта память с тем, когда уходят ветераны? Не теряется ли она? достаточно ли сегодня рассказов, понимания, фактов, уважения, скорби и радости по страданиям и победам того времени?
Вот в этой книге «Горелого и его окрестности» у меня собраны воспоминания жителей, ветеранов, те, которые пережили войну, детей, которые занимались поиском, и на встречах с ребятами в школах, с ветеранами чувствуется, что с большим вниманием все слушают и вспоминают свое прошлое боевое. Память сохраняется. В Красном селе к 70-летию Победы воздвигли арку Победы. Каждый год там проходят акции памяти, возложение цветов, реконструкция боя. То есть память сохраняется. Надо сделать так, чтобы, как Юрий Воронов сказал, чтобы наши внуки об этом помнили, как мы.
Дорогие друзья, на этом первая часть нашей программы заканчивается. Мы переходим во вторую часть, где наши уважаемые гости ответят на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня мы говорим с ветераном, жителем блокадного Ленинграда, краеведом и писателем Людмилой Васильевной Кисель-Загорской. Сейчас у нас вторая часть программы, 5 блиц-вопросов и ответы наши уважаемые гости. Людмила Васильевна, вы уже сегодня в программе вспоминали войну. Вы были маленьким ребенком, но, тем не менее, помните все это замечательно. Скажите, пожалуйста, а вот в целом от этого периода какое самое сильное воспоминание у вас осталось?
Вот когда мы ходили отоваривать карточки, какие очереди приходилось простаивать. Я одна не ходила, меня не пускали, не разрешали никуда идти, потому что опасно было. А взрослые приходили... И вот этот кусочек хлеба надо было разделить на целый день, чтобы не умереть с голода. Когда появилась первая трава, нам говорили: дети, пощипайте, идите травку, чтобы мы могли сварить суп. Вот мы ходили, собирали, нам показывали только, что колючки не брать и другие, ну, где опасные, вредные сорняки. И эвакуация по Ладоге, конечно. Это очень страшно. Ну, а так, вот март месяц наступил, в городе уже появился трамвай, я помню. Кинофильмы начали показывать, кинотеатр «Москва» работал. И вот как мне сказали, кино, иди сходи, посмотри кинофильм. Я помню, название я, конечно, забыла точно как, но помню, что кино смотрела в марте месяце 42-го года. В кинотеатре «Москва».
Хорошо. Людмила Васильевна, второй вопрос. В итоге вы были эвакуированы вместе с детским домом. Скажите, пожалуйста, а дети как-то помогали фронту? Может быть, старались помогать или реально помогали, находясь вот в эвакуации в детском доме?
Вот это без конца можно говорить. Как мы работали? Мы работали на колхозных полях, мы собирали колоски маленькие. Вот нам было всего по 8, тогда уже 9-10 лет. У нас большие были нормы. Нам говорили, в поле вывезут и говорят, вот делянка 4 метра в ширину и 200 в длину. Вот ваша норма. Полите. А помню название растения, которое надо было обрабатывать, коксагыс. Он резину давал для фронта. И вот эти нормы мы выполняли. А колючки росли к нам по пояс. Мы, о, фашисты проклятые, и боролись с этими колючками, как действительно вредители, чтобы они не брали полезные вещества из земли. Артель была «Заря» в перевозе. Нам давали нормы плести маскировочные сети. После уроков, когда мы закончили подготовку к урокам, нам выдавали клубочки, определенный вес, полочка и челнок. И вот у каждого, ну, я говорила, что дом был типа барака, в коридор, гвоздики в стенках прибиты, и каждый садился против своего гвоздика, цеплял петельку и вязал сети. А сети такие были, это я хорошо помню. 200 клеточек надо было рядов в длину и 180 в ширину. Вот дали бы мне сейчас этот челнок и полочку, я бы связала сеть. Эти сети мы сдавали в артель. На детский дом перечисляли деньги какие-то, но нам их не давали, потому что была акция «Дети ленинградцы», не только нашего детского дома, а в Горьковской области несколько было детских домов эвакуировано, собирают деньги на танк для фронта. И выпустили танк в Сормове.
Людмила Васильевна, вы рассказали о том, что происходило 22 июня 1941 года. Помните этот день. Скажите, пожалуйста, а день 9 мая 1945 года вы помните?
Ну, так точно я, конечно, не могу сказать, потому что это было далеко от Ленинграда. Но День Победы, я помню, что у нас по торжественным датам проводились линейки всегда в детском доме. Мы учили военные песни, стихи учили о войне, о героях. И в этот день, конечно, нам говорили о том, что победа, кричали мы «Ура!», и был отдых. Все думали, наконец-то кончилась эта война. Такие же линейки у нас проходили, когда сняли блокаду Ленинграда. То есть нас все время держали в курсе событий, которые проходили и на фронте, и в тылу. Мы были в курсе.
Не могу не задать вам следующий вопрос. Вот, мне кажется, одна из главных черт русского народа – это доброта и умение прощать. В том числе своих вчерашних противников и врагов. Для моего поколения, для поколения моих родителей, война – это все-таки рассказы родственников, родителей. Это кино, это книги, это беседы с ветеранами. Но это нечто, что мы сами не пережили. Хотя, конечно, этому сопереживаем. Для вашего поколения война – это потеря конкретных родных, это конкретные лишения, это конкретные смерти, это разрушение дома, это ужас. Вот как удалось вашему поколению, сохранить или получить нормальное отношение к тем народам, которые принесли нам столько горя? Потому что я беседовал в свое время со своей бабушкой, говорю, как ты вот относишься там, к немцам тем же самым? Там нормально отношусь, говорит бабушка. Нет какой-то ненависти, нет злости к ним. Вот мне кажется, что это совершенно феноменальное чувство.
В целом, конечно, в каждой национальности есть и хорошие, и плохие люди, да? И у немцев. Ведь в то время, когда одни наступали на страны Европы, подчиняли их себе, напали на Советский Союз, там были коммунисты, и Тельман был, и мирные люди, которые не хотели, чтобы их сыновья, например, погибали на фронте в той же самой России. Поэтому отношение разное. А после войны, вот я как учитель географии, мы изучали историю немецкого народа. Все понимали, что надо сплачиваться, чтили память погибших за освобождение стран Европы. Трептов парк все знают, как памятник советскому солдату возведен, да, с девочкой, спасенной на руках. Я сама была в Берлине, посещали мы памятные места. Надо сейчас бороться за то, чтобы сохранить мир. Это главная задача. И когда наши войска, по рассказам, вошли в Германию, в тот же Берлин, оказывали помощь наши военные детям, немцам, так же, как нам когда-то оказывали помощь. Я думаю, надо сохранять мир.
Вторая часть заканчивается. Мы переходим к заключительной части очередного выпуска программы «По-стариковски», где наши гости ответят на ваш вопрос. Мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня у нас в гостях Людмила Васильевна Кисель-Загорская, житель блокадного Ленинграда, краевед, писатель. И третья часть нашей программы, Людмила Васильевна, это вопрос от наших зрителей. Звучит он так. Вы сейчас как раз практически к нему и подошли, отвечая на мой вопрос. Расскажите, пожалуйста, о своем труде, о своей работе, о своей деятельности, которая призвана сохранять память, помогать воспитанию патриотизма. Ведь вы очень много делаете на этом поприще.
Но я выбрала профессию учителя не зря. Это в память о своих воспитателях в детском доме, потому что они нам заменили родных. Очень доброжелательно относились к нам. И в нашей семье вот тетя, которая взяла меня из детского дома, я ее мамой звала 50 лет. Она для меня мамой была. Она учителем работала еще до войны, потом директором школы. И еще две тети, то же самое, были учителями. Но вначале я закончила педучилище, учитель начальных классов. Но у меня характер был активный такой. Мне сказали, когда распределяли: Люда, с твоим характером палочки-крючочки тебе надоест где-то в деревне проводить. Иди в старший пионер-вожатая. Ну, у меня активность такая была очень большая. Я много стихов знала, как жили мы на стихах Симонова Маяковского, да. Вот. И назначили меня старший пионер-вожатый в военный городок Горелого. Мне было 19 лет тогда, 53-й год. Вот начало моей педагогической работы. В Ленинграде тогда ничего не стоило прийти мне на вокзал и сказать: дружина наша Гореловская, 400 детей, едет на сбор дружины на Марсово поле. Пожалуйста, обеспечьте. Но деньги тогда были другие, по 10 копеек там билет, туда-обратно купим. А нам два вагона от Гатчины пустых до Горелого шли, чтобы в этих двух вагонах сели спокойно с барабанами, с горными, со знаменем наши ребята. И обратно от Балтийского вокзала точно так же два вагона выделяли, чтобы нашу дружину довезти. То есть это было все на высоком уровне. Ну вот, а потом краеведение, основное направление в географии, когда я уже институт Герцена кончила, и пошло-поехало. Наши походы и по Ленинградской земле, и мы в Бресте были, и в Таганроге, и на Малой земле, где мы только не были. То есть тогда было доступно все. Можно было переписку провести по комсомольской линии с райкомом комсомола, с горкомом комсомола, куда мы едем. И нас принимали от души.
Людмила Васильевна, спасибо вам огромное за то, что вы есть, за то, что вы пришли, за добрые слова в адрес нашей программы. Конечно, крепкого вам здоровья. И еще раз с праздником Победы вас. Чтобы вы всегда были такая молодая, здоровая, молодая душой. Огромное вам спасибо.
Да.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей программы подходит к концу. Я хотел бы попросить вас посмотреть в интернете про Зиновия Колобанова. Это герой-танкист, который летом 1941 года вместе со своими товарищами уничтожил два десятка фашистских танков на подступах к Ленинграду. И тем самым отчасти не дал возможность гитлеровцам войти в город. Но еще, конечно, дорогие друзья, когда мы вспоминаем войну, вспоминаем блокаду, мы с вами должны помнить, что летом 2014 года в Донецке были голодные смерти. Задумайтесь над этим. До свидания. Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика,
В нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.